эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 28 марта, и вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня командование операции сил международной коалиции в Ливии переходит к НАТО. Международная военная операция в Ливии может продлиться несколько месяцев, мнение военно-политических экспертов. Сколько документов нужно современному россиянину? Спецпроект «Радио Свобода». В минувшие выходные появилась информация, что уровень радиации в воде на втором реакторе аварийной АЭС в Японии превышен в 10 миллионов раз. Правда, потом оказалось, что данные ошибочные. Но мало кто из неспециалистов способен под впечатлением от таких цифр удержаться от мысли, что возможно распространение радиационного заражения на большие территории. Считаете ли вы аварию на японской АЭС действительно опасной для России? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Считаете ли вы аварию на японской АЭС действительно опасной для России? С таким же вопросом наш корреспондент в Южно-Сахалинске Денис Демин обращался к жителям и гостям города.
Для России, не знаю, мне кажется, вообще такие аварии очень опасные. Я не знаю, почему их допускают. Но здесь такая ситуация сложилась, что люди как бы ни при чем были. Природные катаклизмы, а так я думаю, что это очень плохо.
Не, ну, в принципе, может быть же. Ветром радиация же может сюда долететь?
Нет, не считаю. Может, какая-нибудь малая доза радиации, а так?
Я не знаю, куда она сейчас идет. Не, ну если она пойдет на нас, то да, ну будет опасно.
Да, я думаю, что нет. Судя как вот Чернобыль бабахнуло, там же до Киева не особо далеко, а Киев-то не эвакуировали. И вроде последствий никаких, так там серьезнее бабахнуло.
Думаю, что нет.
Да потому что люди всякой глупостью себе забивают голову.
Глупость в том, что радиация доходит до нас, я так считаю. Так что бояться нечего, я думаю, и глупостями не надо людям голову забивать.
Да, думаю, для нас представляет. То, что ну рыба будет, потому что мы рыбой же питаемся, это все будет в море выбрасываться отходы, и из-за этого будет население Сахалинское страдать. Да, японская рыба.
Ну, как бы я в этом году тогда рыбу есть не буду. Не будем ловить, не будем покупать.
В виде рыбы, ну рыбу надо. Ну, видите, как бы контроль ужесточили за тем, чтобы радиационное заражение, как бы, ну, зараженная рыба, там, допустим, зараженные какие-то продукты не попали к нам. Я думаю, будет на это все на уровне как должно.
А, тут уже опаснее. Тут посеречься надо.
Надо сказать, что очень боюсь. И вода, и рыба, и ветер сюда, и очень боюсь. Надо сказать, что все равно какое-то последствие-то будет.
В данный момент, я думаю, что не представляет особой опасности, но время покажет, потому что, вот, допустим, прошла информация, что в Китае прилетели два человека, которые были вдалеке от эпицентра, и, собственно, у них нашли заражение. То есть они получили изрядную дозу облучения и говорят, что были там в порядка 300, что ли, километров. То есть это говорит о том, что, в принципе, мы, может быть, пока еще не подозреваем о том, что может быть дальше. То есть сейчас, конечно, пугаться не стоит, но нужно быть готовым ко всему.
Так отвечали южносахалинцы на вопрос, считаете ли вы, что аварии на АЭС в Японии действительно опасны для России. Денис Демин для Радио Свобода из Южно-Сахалинска.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В понедельник командование военной операции в Ливии по обеспечению бесполетной зоны переходит к НАТО. Решение об этом принял накануне Совет НАТО в Брюсселе. Операция в Ливии с переходом под командование НАТО получает и новое название. Вместо «Одиссея и рассвет» она будет иметь кодовое наименование «Единый защитник». По словам официального представителя НАТО Оана Лунджеску, военная операция предусматривает пресечение потока вооружений и проникновение наемников в Ливию и рассчитана на 90 дней, но при необходимости может быть продлена или сокращена. Приведет ли переход командования ливийской операции к НАТО к существенному изменению ситуации в самой Ливии, а также во взаимоотношениях партнеров по коалиции? Об этом мой коллега Мумин Шакиров спросил заместителя директора Института США и Канады Валерия Гарбузова.
то, что происходит в Ливии, в общем-то, это можно назвать, ну, я имею в виду действия коалиции, такая некая импровизированная операция, которая, в принципе, особенно долго не готовилась, и союзники действовали по ситуации. Это во-первых. А во-вторых, это коалиция, в которой инициатива была за европейцами и Соединенные Штаты Америки, сначала, ну, не то чтобы смирились, но позволили развиваться событиям именно так. Но, в общем-то, получилось так, что Соединенные Штаты Америки были вовлечены в авианалеты, по сути дела, в боевые действия. И вот здесь определилась еще одна очень важная проблема. Это участие Франции, которая, в общем-то, не сумела с точки зрения военной взять на себя значительную часть действий в этой коалиции, а также разногласия. Разногласия между Францией и Германией. Германия занимает такую пацифистскую позицию, поэтому европейские союзники США, они, в общем-то, продемонстрировали вот в этой ситуации, ну, можно сказать, такую некую даже беспомощность. Но самая-то большая проблема состоит в том, что у этой коалиции нет такого твердого коалиционного политического контроля над всей этой военной операцией. И сам ход операции это показал. Поэтому с точки зрения организационной и с точки зрения дальнейшего внесения более руководящей основы в эту коалицию, целесообразна, конечно, передача такого руководства НАТО. Тем более, что расчет на то, что это будет маленькая какая-то победоносная война, явно не оправдывается.
Говорим НАТО, подразумеваем США, или это не совсем корректная трактовка?
Мы же все знаем, что, во-первых, военное руководство в НАТО за американцами традиционно всегда соблюдается это правило. Подразумеваем США и союзники США по НАТО, вот таким вот образом.
Вы не исключаете, что НАТО бросит наземные войска в Ливию?
Сейчас вот маловероятно. Если развиваться ситуация будет не очень удачно, то я не исключаю это. Здесь еще примешивается еще один фактор. Ну, понимаете, третья война для Соединенных Штатов Америки. Одновременно Ирак, Афганистан, еще это Ливия. Накануне президентские выборы. Ну, вот хуже не придумаешь, конечно, для Обамы. Обаме, честно говоря, не позавидуешь, но он оказался, в общем-то, в тех рамках, в которых он оказался, когда он начинал президентство. На него, понятно, оказывается давление. Ведь Соединенные Штаты Америки – это ведь такое общество, где не все принимается только единолично в Белом доме, а процесс принятия решений – это некая такая результирующая всех заинтересованных групп. Поэтому, конечно, его задача состоит в том, чтобы как-то удержаться и от необдуманных шагов, и проводить такую линию, которая бы в целом удовлетворяла все силы, которые так или иначе задействованы.
В эфире «Радио Свобода» был заместитель директора Института США и Канады Валерий Гарбузов. В понедельник командование военной операции в Ливии по обеспечению бесполетной зоны переходит к НАТО. До этого момента действия сил международной коалиции возглавляли Соединенные Штаты Америки. По сообщениям западных информационных агентств, операцию НАТО в Ливии возглавит канадский генерал Шарль Бушар. Военная операция международной коалиции в Ливии началась в прошлую субботу. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Японии сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 6,5. Сообщений о пострадавших разрушениях не поступало. На Камчатке радиационный фон не превышает естественного уровня 12 микрорентген в час, сообщает Краевое управление МЧС. Ейский городской суд Краснодарского края приступает сегодня к рассмотрению дела о гибели 6 московских школьников и их воспитателя из летнего лагеря «Азов» летом прошлого года. Следственный комитет России намерен просить генерального прокурора Юрия Чайку отменить решение о закрытии дел подмосковных прокуроров, подозреваемых в причастности к нелегальному игровому бизнесу. Международная правозащитная организация Amnesty International сообщает об уменьшении в 2010 году количества смертных казней в мире. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 22 копейки, евро 40 рублей 1 копейка. Таковы новости. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода». Время джаза с Дмитрием Савицким. Первая часть программы посвящена ударнику Джо Морелло, который играл в квартете Дэйва Брубика 12,5 лет. Джо Морелло скончался 2 недели назад в возрасте 82 лет. Вторая часть «Времени джаза» – это анонс интервью с 5 джазменами кланом Марсалисов в апрельском номере журнала «Даунбит». Время джаза в 10:07 по московскому времени на радио «Свобода». На сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И снова к событиям в Ливии. Хотя вооруженные действия США и их союзников ободрили ливийских повстанцев, выступающих против режима Муаммара Каддафи, международная операция, проводимая в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, может затянуться на месяцы. Об этом в воскресенье предупредил глава Пентагона. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама в понедельник вечером выступит с телеобращением к стране, в котором разъяснит свою стратегию в отношении Ливии. Как ожидают, он постарается убедить соотечественников, сосредоточенных прежде всего на экономических проблемах, в том, что участие США в ливийской кампании необходимо, и что Обама ясно представляет себе ее цели и задачи. Законодатели, включая многих представителей правящей демократической партии, недовольны тем, что Белый дом не посоветовался с ними перед отправкой войск к границам Ливии, и ставят вопрос о размытости целей ливийской операции и неясности стратегии ее завершения. Готовя почву к выступлению президента в понедельник, накануне министр обороны Роберт Гейтс и государственный секретарь Хиллари Клинтон выступили в нескольких политических ток-шоу ведущих телевизионных сетей. Роберт Гейтс сказал, что бесполетная зона над Ливией полностью установлена, и для ее поддержки теперь понадобится намного меньше усилий. Он сообщил, что Пентагон планирует сокращать свои ресурсы в ливийской операции по мере усиления роли европейских и других союзников по коалиции. Но когда ведущий телесети ABC спросил его, означает ли это, что военные обязательства Соединенных Штатов в ливийской кампании ограничатся текущим годом, Гейтс ответил: «Я не думаю, что у кого-то есть ответ на этот вопрос». Хиллари Клинтон в беседе на телеканале NBC отметила, что действия коалиции против сил Муаммара Каддафи укрепили позиции повстанцев. Она предположила, что силы Каддафи почти на исходе. Он решительно наступал на город Бенгази, намереваясь, по его же словам, быть беспощадным, биться за каждый дом. Я считаю, что мы предотвратили огромную гуманитарную катастрофу. И сейчас мы видим, как благодаря действиям коалиции войска Каддафи отступают на запад страны, а оппозиция начинает возвращать себе территории, с которых она была выбита. Глава Пентагона Роберт Гейтс откровенно признал, что Каддафи не представлял действительные и непосредственные угрозы для Соединенных Штатов, и что Ливия не является страной первостепенной важности для США. Не думаю, что она представляет жизненно важный интерес для США, но интересы там у нас, безусловно, есть. Это часть региона, который жизненно важен для Соединенных Штатов. Гейтс пояснил, что нестабильность в Ливии может подорвать стабильность в соседних Египте и Тунисе. Между тем, президент Обама в своем субботнем радиообращении заявил, что военная акция против сил Каддафи отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Здесь кроется заметное противоречие. Так считает влиятельный член Сенатского комитета по международным отношениям, республиканец Ричард Лугар, который в интервью телеканалу NBC сказал: «Меня сильно удивило заявление министра Гейтса о том, что Ливия не находится в сфере наших жизненных интересов. Тогда где же план наших задач в Ливии? Где дискуссия, предваряющая использование наших вооруженных сил? Я не считаю, что мы должны быть вовлечены в гражданскую войну в Ливии. Полагаю, что ливийцы сами бы разобрались». Отвечая критикам администрации, госсекретарь Клинтон призвала их задаться вопросом, как выглядела бы ситуация, если бы Соединенные Штаты не вмешались, чтобы остановить действия Муаммара Каддафи против собственного народа. Представьте, мы бы сидели тут, а Бенгази, город с 700-тысячным населением, был бы разгромлен. Десятки тысяч людей были бы уничтожены, сотни тысяч пытались бы спастись бегством. Но бежать некуда, кроме как заполонить соседний Египет, который переживает собственный сложный переходный период. И тогда раздавались бы мольбы. Почему Соединенные Штаты ничего не предпринимают? Как они могут оставаться в стороне, в то время как Франция, Великобритания, другие европейские страны и Лига арабских государств призывают что-то предпринять. Госсекретарь США не исключает, что в ходе предстоящего визита в Триполи и Бенгази спецпосланнику генсека ООН Абдул-Илах Хатибу удастся убедить Муаммара Каддафи добровольно оставить пост ливийского лидера. Сама Хиллари Клинтон присоединится к министрам иностранных дел 35 других стран в Лондоне во вторник для обсуждения ливийского конфликта. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сколько документов нужно современному россиянину? Радио «Свобода» на этой неделе в информационных программах представляет серию корреспонденций и экспертных интервью на эту тему. 1 марта в России уже второй год подряд становится своеобразным днем нового документа. В прошлом году именно с 1 марта начали выдавать биометрические заграничные паспорта. В 2011 году с началом весны стартовала замена водительских удостоверений. Будущий 2012 год может принести еще более существенное новшество. Президент высказался за введение универсальной электронной карты, которая заменит несколько документов сразу, включая все те же водительские права и, например, медицинский полис. Параллельно с этими инновациями эксперименты с чипами и электронными картами разного назначения не прекращаются в регионах России. Не всех людей это устраивает, поскольку многие считают, государство откровенно навязывает чипизацию. Бюрократия создает и требует все новые документы в дополнение к уже существующим. Сколько и каких документов нужно иметь современному россиянину, и какие из многочисленных полисов, свидетельств, удостоверений и карт действительно необходимы? Ответ на эти вопросы попыталась найти корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова. Сегодня речь пойдет о водительских удостоверениях.
Очередной электронный документ, необходимый россиянину, водительское удостоверение нового образца. Теперь пластиковая карта не только выглядит иначе, но и, как говорят, соответствует международным стандартам. Однако, кроме штрих-кода с информацией о водителе и пометки о новых категориях транспорта, новые права мало чем отличаются от старых, которые будут в ходу до истечения срока действия. Переход на новые водительские права планировался в России еще в 2007 году, однако реформы несколько раз переносили. С 1 марта 2011 года гражданам, которые подают заявление на получение водительского удостоверения, выдают новый документ. Только на российскую пластиковую карту нанесен специальный штрих-код, а не встроен микрочип, как в Европе. Штрих-код не так функционален, однако все же позволит инспектору установить подлинность документа, считать всю информацию о водителе и быстро внести эти данные в электронный протокол. Лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что без микрочипов переход на новую систему теряет смысл.
Изменение водительских удостоверений на новые образцы не решает проблемы поддельных прав. Более того, этот шаг можно было сделать немножко ранее. Вся Европа уже идет к чип-кодам, и если бы мы сразу переходили именно эту систему, то Россия бы стояла в одном ряду с европейскими странами. Тогда бы у нас, по сути, бы отсутствовала возможность таких поддельных документов. Все же зависит от того, насколько у нас правильно и открыто разработана база данных, потому что если даже будет стоять просто номер водительского удостоверения, то по базе данных вы можете пробить любые данные. Основное – это исключить момент поддельности этих документов, потому что в России есть у нас многие люди больные, многие непригодны для вождения и управления транспортным средством, но тем не менее они имеют права. Откуда они берут водительские удостоверения?
От подделки новые удостоверения защищены с помощью фоновой сетки, микротекста и элемента, который меняет цвет в зависимости от угла зрения. Нумерация выполнена люминесцирующей краской. Дополнительные средства защиты в ГИБДД считают необходимым скрывать. По внешнему виду водительские права нового образца представляют собой сине-розовую пластиковую карту с закругленными углами. На лицевой стороне указаны фамилия, имя и дата рождения владельца, дублированные латиницей. На карту нанесены номер удостоверения, фото водителя, возможно, даже в очках и головном уборе, последнее в зависимости от вероисповедания. В левом верхнем углу, как и раньше, международный знак Российской Федерации. На новых правах, как и на старых, есть подпись водителя и категория. На оборотной стороне штрих-код с персональными данными. Закупки считывателей этой информации обойдутся недешево. Стоимость одного устройства от 3 до 6 тысяч рублей. А необходимы они будут всем дорожным инспекторам. И новое для водителей. Помимо четырех привычных категорий, появились еще три позиции. Б, Е, С, Е и Д, Е. Приставка Е дает водителям право на управление соответствующим транспортным средством, уже с прицепом. Появились и две совершенно новые категории – управление трамваем и троллейбусом. В целом же категории проиллюстрированы на правах изображениями каждого вида транспорта. Это сделано для того, чтобы зарубежные инспекторы смогли определить, каким видом транспорта имеет право пользоваться водитель. В ГИБДД заявляют, что с новыми правами россияне смогут путешествовать на своих автомобилях в 143 странах. Но это в теории. На практике по-прежнему есть ограничения в зависимости от наличия двусторонних соглашений между государствами. Обзаводиться правами нового образца прямо сейчас не обязательно, если срок прежнего водительского удостоверения еще не истек. К тому же с 2012 года россияне смогут получить универсальную электронную карту, которая заменит и водительские права в том числе. Зачем тогда правительство затеяло перевод водителя на другие удостоверения? Председатель Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров рассказал Радио Свобода, что это связано с требованиями Венской конвенции о дорожном движении от 1968 года. Поправки, принятые к ней Организация Объединенных Наций, требуют вводить новые удостоверения не позднее 28 марта 2011 года.
Международные права, прежде всего, нужны были в тех странах, которые не присоединились к конвенции. В общем-то, в большинстве стран наших прав было достаточно. Причем, как маленького образца, как карточка, так и большие, вот, так называемые, бумажные права. Ну, а международные права – это дополнительные, которые нужны для тех стран, которые не подписали конвенцию. Нам было дано, если не ошибаюсь, 5 лет для приведения своих прав в соответствии с конвенцией. То есть, сейчас закончился этот период, и мы уже не могли выпускать права старые. Но те права будут действительно до истечения своего срока.
Но, возможно, дело не только в Венской конвенции, как объяснил председатель Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров. Возможно, дело и в деньгах. Ведь в среднем за год подразделения госавтоинспекции выдают около 2 миллионов новых водительских прав. Около 4,5 миллионов обмениваются из-за истекшего срока действия или в связи с утратой. А многие водители захотели получить новый документ еще до окончания срока действия прежних водительских прав. Госпошлина за новое водительское удостоверение составляет столько же, сколько за прежнюю пластиковую карту – 800 рублей. Вот только теперь водитель не сможет получить права в виде бумажного ламинированного бланка, который стоил в два раза меньше. Водительское удостоверение старого образца будет постепенно изыматься, но в ряде российских регионов, в частности в Новосибирской, Тюменской, Архангельской областях, уже возникли трудности с выдачей новых прав. В основном это отсутствие оборудования и запоздалое финансирование, а то и вовсе нехватка бюджетных средств. Например, в Свердловской области возникли проблемы с бланками медицинских справок, которые необходимо заполнить, пройдя медицинскую комиссию. С 1 марта 2011 года эти бланки стали номерными и снабжены несколькими степенями защиты от подделок. Поэтому в некоторых регионах выдача новых водительских удостоверений началась с проблемы или вовсе отложена на несколько недель. К тому же вполне возможно, что обновленные водительские удостоверения ждут и очередные изменения. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Александрийский квартет, как может быть прочитана знаменитая тетралогия Лоуренса Даррелла на фоне современных революционных изменений в Египте. В московском клубе «Art FAQ» об этом беседуют писатели, культурологи, журналисты, издатели, художники. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». На фоне противоречивых данных об опасном уровне радиации вблизи аварийной АЭС в Японии появилась информация, что радиоактивные вещества могут распространиться едва ли не по всей планете. Считаете ли вы аварию на японской АЭС действительно опасной для России? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем со слушателями. И через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8:30. «Время свободы» продолжит.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Из Ливии сообщается, что на востоке страны повстанцы установили контроль над всеми основными нефтяными терминалами. Вооруженные формирования повстанцев, поддерживаемые авиаударами международной коалиции по войскам Муаммара Каддафи, продолжают наступление на запад. Союз НАТО вечером в воскресенье решил взять под свой полный контроль выполнение резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии, как об этом сообщил вчера вечером Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь Союза НАТО. В Германии прошли выборы в двух федеральных землях – Баден-Вюртемберг и Райнланд-Пфальц. В земле Баден-Вюртемберг, где 58 лет побеждала правящая сейчас партия Христианско-демократический союз, произошла смена власти. Сегодня в Москве вышел в свет первый номер обновленной русскоязычной версии газеты «Московские новости». В Москве задержаны трое активистов оппозиционного движения «Оборона». Как сообщили Интерфаксу, в самом движении один из задержанных был избит, при этом ему грозит 15 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве. На востоке Японии сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 6,5. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. На Камчатке радиационный фон не превышает естественного уровня, и, как сообщает и ТАРТАСС со ссылкой на краевое управление МЧС, составляет 12 микрорентген в час. Ведомство ООН по делам беженцев зарегистрировало в прошлом году дальнейшее уменьшение числа заявок на получение статуса беженца в западных странах. По данным ООН, опубликованным в специальном докладе, в прошлом году правительства промышленно развитых стран получили около 360 тысяч прошений об убежище.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 1 градус, облачно, без осадков. В Санкт-Петербурге тоже плюс 1, облачно, но дождь со снегом. Сейчас в Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На Камчатке радиационный фон не превышает естественного уровня 12 микрорентген в час, сообщает краевое управление МЧС. Изменение уровня радиации на полуострове проводится. Измерение уровня радиации на полуострове проводится каждые 2 часа. Сообщается также, что со времени аварии на японской АЭС Фукусима Даичи воздушные массы со стороны Японии не достигали Камчатки. Напомним, что в конце прошлой недели синоптики говорили о формировании в дальневосточном регионе циклона, который пройдет в относительной близости от российских территорий. Сегодня утром в Японии произошло очередное землетрясение магнитудой 6,5, но, по заявлению властей, оно не повлияло на состояние инфраструктуры и аварийной АЭС Фукусима. Елена Поляковская попросила экспертов оценить нынешнюю ситуацию на АЭС Фукусима-1, где ситуация остается крайне нестабильной уже больше 2 недель после катастрофического землетрясения и цунами.
Во всем мире с беспокойством следят за ситуацией на аварийной АЭС Фукусима-1 в Японии. На фоне новых данных об опасном уровне радиации вблизи станции появилась информация, что радиоактивные вещества могут распространяться едва ли не по всей планете. В Росатоме внимательно следят за ситуацией на АЭС Фукусима. Информация поступает постоянно, сообщил руководитель пресс-службы Российского агентства по атомной энергетике Сергей Новиков.
Что касается состояния самих энергоблоков, то ситуацию персонал пытается контролировать. На третьем энергоблоке в бассейн выдержки отработавшего топлива закачано примерно 120 тонн морской воды. Также вода заливалась в бассейн выдержки отработавшего топлива на четвертом энергоблоке.
Силы самообороны Японии рассматривают вопросы о частичных поставках пресной воды для охлаждения реакторов и бассейнов с отработанным ядерным топливом при помощи американских военных кораблей. Длительное применение морской воды, которая использовалась в экстренной ситуации, из-за содержания в ней соли, по мнению специалистов, может привести к разрушению оборудования. Заведующий кафедрой атомной энергетики Уральского государственного технического университета Сергей Щеклейн считает, что меры по восстановлению системы охлаждения реакторов принимаются правильные.
Конечно, пресной водой лучше охлаждать, чем морской, потому что там солей нет, решение хорошее. Вопрос только в том, как они будут эту воду подавать. Для охлаждения реакторов, конечно, морскую воду никто никогда не использовал. Это только вот форс-мажорные ситуации. Но это лучше, чем не охлаждать.
Власти Японии призвали десятки тысяч людей, живущих в 30-километровой зоне вокруг АЭС, покинуть свои дома. Ранее уже были эвакуированы тысячи людей, живущих в радиусе 10 километров. Руководитель энергетической программы Greenpeace Россия Владимир Чупров считает, что людям и в Японии, и в России необходима правдивая информация.
Идет такая пропагандистская волна, что все нормально, ничего бояться не надо. Ну, я думаю, что это, наверное, не так, потому что облученные есть. Вот 2 человека получили облучение свыше 100 миллизиверт, это 10 рентген по-нашему. Они доставлены в госпиталь. Сколько получили малые дозы среди гражданского населения, мы не знаем.
Авария на АЭС Фукусиме, безусловно, изменила отношение к атомной энергетике во всем мире. В Вашингтоне завершились переговоры руководителей профильных ведомств России и США. Одним из главных обсуждавшихся вопросов были последствия аварии на АЭС в Японии, сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-службы Росатома Сергей Новиков.
Сейчас все озабочены тем, какие уроки должны быть извлечены после аварии на атомной станции Фукусима. Тут не американцы ни наша страна не склонны драматизировать ситуацию, потому что нужно все-таки сначала посмотреть, чем закончится развитие этой аварии. Но уже сейчас понятно, что мировое сообщество операторов атомных станций должно выработать единые подходы и к системам безопасности, и к требованиям по безопасности.
По сообщениям метеослужб, угрозы радиационного загрязнения территории Дальневосточного федерального округа нет. Как уверяют синоптики, над Желтым морем сформируется циклон, который пройдет в 600 километрах от Южных Курил. Тем не менее, в Дальневосточном регионе ведется радиометрическое наблюдение. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В минувшие выходные появилась информация, что уровень радиации в воде на втором реакторе аварийной АЭС в Японии превышен в 10 миллионов раз. Правда, потом оказалось, что данные ошибочные, но мало кто из неспециалистов способен под впечатлением от таких цифр остаться равнодушным к предположениям о возможности распространения радиационного заражения на большие территории. Считаете ли вы аварию на японской АЭС действительно опасной для России? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям и ждем ответа на наш вопрос на номер смс-сообщением на номер 8-903-743-2801. Можно писать на пейджер в Москве 660-1046, абоненту Радио Свобода. И сейчас включен телефон прямого эфира 8-800-222-12. Напомню наш вопрос. Считаете ли вы аварию на японской АЭС действительно опасной для России? И первой отвечает Марина из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот человечество большую часть своих денег тратит на оружие, на бомбы, на самолеты. Она хочет убить человека.
Мы спрашиваем про Россию. Считаете ли вы аварию?
И вот имеет ли право вот человечество, в том числе и Россия, суваться со свиным рылом в такие вещи?
Спасибо, Марина. Ответа на вопрос я не услышала, и с остальными будет также звонок прерву. Отвечаю на вопрос. Считаете ли вы аварию на Московской АЭС действительно опасной для России? Николай из Мичуринска.
Я думаю, что для России вряд ли будет иметь отрицательное значение радиации, потому что тут собственной чернобыльской пакости еще хватает. Ну, а что касается для Японии, да, эта страна вряд ли подвергнется массированному потоку радиации.
Спасибо, Николай. Мичуринска считает, что большой опасности для России от аварии на японской АЭС пока нет. Александр из Невьянска. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Я хотел сказать, что не только для России. В принципе, это опасно и для мира в целом. Ну, я имею в виду, все равно рыба плавает, значит, течения какие-то в океане, они как бы имеют место быть, то есть движение воды и так далее. В общем, это повышение, оно, никто не застрахован. А вообще-то, по идее, мне хотелось бы сказать, что электростанция, вот эта ядерная энергетика, я бы с ней вообще прекратил всякие, вот лично я распорядился, если бы я вот был, были у меня полномочия, я бы распорядился вообще не баловаться с этими, значит, материалами, с ядерными.
Понятно, понятно. Александр из Невьянска советует, пока не возникла серьезная опасность для России, вообще не баловаться с радиоактивными источниками энергии. Кстати говоря, по поводу того, что опасна авария в Японии для всех, пишет нам на сайт в раздел «Вопрос дня» Альберт Комп. Он считает, что Земля круглая, и в природе действует круговорот веществ. В первую очередь радионуклиды попали в организмы животных, птицы и рыбы. Ветер и вода ускорят процесс заражения. Мы еще раз убедились, что власть, даже демократическая японская, пытается скрыть масштабы заражения. Но здесь, конечно, вопрос спорный. С одной стороны, может быть, пытается скрыть, с другой стороны, может быть, еще трудно даже их адекватно оценить. Сегодня мы спрашиваем, считаете ли вы аварию на японской АЭС действительно опасной для России? К разговору мы сегодня еще вернемся.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Общий объем экономики России в феврале несколько вырос, но этот рост не компенсировал январское падение. В ближайшие два года Центробанк России может продать часть принадлежащих ему акций Сбербанка. Это некоторые темы утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Центральный банк России сохранил на прежнем уровне ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам 8% годовых. Она действует с 28 февраля, когда ставка была повышена с уровня 7.75%. При этом с 1 апреля Центральный банк повышает нормативы обязательных резервов коммерческих банков по их обязательствам перед компаниями и частными вкладчиками в рублях и иностранной валюте на 0,5 или на 1,1 процентный пункт. Арбитражный суд Стокгольма блокировал сделку британской компании BP и российской Роснефти, предусматривающую обмен акциями, а также создание совместного предприятия для работы на шельфе в российском секторе Арктики. О создании стратегического альянса BP и Роснефть объявили в середине января, однако затем эта сделка была обжалована российскими акционерами совместного предприятия британской корпорации компании ТНК-BP. Общий объем экономики России в течение февраля увеличился на 0,2% после сокращения в январе на 0,3%, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Объем ВВП России в январе-феврале в целом, по данным министерства, увеличился к уровню двух первых месяцев прошлого года на 4,4%. Национальный банковский совет России одобрил продажу Центральным банком примерно 7,6% акций Сбербанка. Она может состояться в случае благоприятной рыночной конъюнктуры в ближайшие два года. По завершении этой сделки доля Центрального банка в уставном капитале Сбербанка сократится до контрольного пакета – 50% плюс одна акция. Парламент Португалии на прошлой неделе отверг предложенный Кабинетом министров страны проект программы жестких мер экономии госрасходов и сокращения государственного долга. Теперь, полагают европейские эксперты, обращение Португалии к Европейскому Союзу за финансовой помощью вслед за Грецией и Ирландией становится почти неизбежным. Уже в апреле стране необходимы 4,5 миллиарда евро для текущего обслуживания накопленного долга, а в июне еще 5 миллиардов евро – в целом 9,5 миллиардов евро, то есть почти 7% общего объема португальской экономики в прошлом году.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:44. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
НАТО в воскресенье приняло решение принять командование военной операции в Ливии. На востоке Японии сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 6,5. Сообщений о пострадавших разрушениях не поступало. Власти Сирии распорядились ввести войска в портовый город Латакия для восстановления порядка после массовых волнений. В пятницу и в субботу в столкновениях с полицией в Сирии погибли 12 человек. Ейский городской суд Краснодарского края приступает сегодня к рассмотрению дела о гибели 6 московских школьников и их воспитателей из летнего лагеря «Азов» летом прошлого года. Следственный комитет России намерен просить генерального прокурора Юрия Чайку отменить решение о закрытии дел подмосковных прокуроров, подозреваемых в причастности к нелегальному игровому бизнесу. Международная правозащитная организация Amnesty International сообщает об уменьшении в 2010 году количества смертных казней в мире. Официальные курсы валют – доллар 28 рублей 22 копейки, евро 40 рублей 1 копейка. Таковы новости.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время заглянуть в сегодняшние российские газеты. В студии я приветствую обозревателя Павла Куравского. Павел, доброе утро.
Доброе утро. «Коммерсант», передовица. Сергей Собянин начал землемерные работы. Правительство Москвы передаст участки под застройку единому оператору. Как стало известно «Коммерсанту», мэрия Москвы создает своего земельного оператора. Казенное предприятие «Управление подготовкой территорий», сокращенно УПТ, составит реестр участков, подлежащих застройке, и будет сдавать их девелоперам в аренду через аукционы, предварительно очистив от обременений и обеспечив коммуникациями. На первом этапе УПТ должно подготовить около 400 участков, а вообще через него может пройти более 3000 площадок, стоимость которых оценивается в 15 миллиардов долларов. О создании земельного оператора рассказал глава столичного стройкомплекса и вице-мэр Марат Хуснуллин. Подробнее об этом читайте в сегодняшнем «Коммерсанте». Займы по-московски. Кредитная политика Банка Москвы не понравилась Счетной палате. Он выдавал льготные займы выборочным компаниям и слишком мягко поступил с тремя компаниями, принадлежащими городу, Тельману Исмаилову и покупавшими землю у Елены Батуриной, пишут «Ведомости». В пятницу коллегия Счетной палаты рассмотрела результаты начатой в декабре проверки Банка Москвы за 2009-2010 годы. Целевое расходование бюджетных средств, в частности, субординированного кредита. Цитата. «Мы приняли решение направить крупнейшим акционерам банка, ВТБ и Андрею Бородину письма, в которых требуем немедленно провести ревизию кредитного портфеля, выработать систему внутреннего контроля и отстранить на время ревизии всех лиц, которые были причастны к выдаче сомнительных кредитов», заявил аудитор Счетной палаты Михаил Бесхмельницын. По словам аудитора, конкретные кадровые вопросы его не интересуют, а ревизия может продлиться 1-2 месяца. Об этом пишут «Ведомости». Следственный комитет России потребует в понедельник у генпрокурора Юрия Чайки отменить решение его заместителей Виктора Гриня, закрывшего уголовные дела в отношении 5 подмосковных прокуроров, фигурировавших в громком деле о нелегальных казино, сообщает «Коммерсант». «Непрокурорское это дело» называется статья. Конфликт между органами Следственного комитета России и прокуратуры вокруг нашумевшего уголовного дела о подпольном и горном бизнесе в Подмосковье достиг своего апогея. Не успели следователи возбудить уголовные дела в отношении первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, начальника управления Мособлпрокуратуры Дмитрия Урумова, а также прокуроров Ногинска и Клима. Все они подозреваются в получении взяток за крышевание сети казино, организованное арестованным сейчас Иваном Назаровым. Как генпрокуратура тут же их закрыло. Дошло до того, что, как стало известно «Коммерсанту», заместитель прокурора Московской области Михаил Можаев лично явился в суд, где решался вопрос об аресте ногинского прокурора Владимира Глебова и чуть ли не силой того освободил. Следственный комитет России собирается обжаловать действия прокуратуры и рассчитывает со временем квалифицировать действия воротилы горного бизнеса и их покровителей в прокуратуре как организацию преступного сообщества. Об этом подробно сегодня пишет «Коммерсант». Еще информация, статья из «Коммерсанта». Ингушский оппозиционер Хазбиев отрицает, что обещал Евкурову прекратить свою деятельность. Лидер ингушской оппозиции Магомед Хазбиев, освобожденный в выходные по указанию главы Ингушетии, отрицает, что его родители признали в обращении к Юнусбеку Евкурову, что их сын являлся участником несанкционированного митинга и якобы гарантировали его неучастие в дальнейшем в противоправных действиях, сообщает «Коммерсант». Цитата. «Мой отец также никому кланяться не ходил, наоборот, к нему приезжал советник главы республики и сообщил о намерении властей выпустить меня из-под стражи», заявил Хазбиев, отметив, что не собирается в обмен на милость властей прекращать общественную деятельность. Ранее суд приговорил Хазбиева к административному аресту на 10 суток. Хазбиев был схвачен вооруженными людьми во вторник, как только вернулся с митинга в центре Назрани, где собрались родственники похищенных людей. В четверг на сайте «Кавказский узел» появилось видео с операцией по захвату Хазбиева. «Отдайте распоряжение о моем освобождении», глава республики, скорее всего, решил, чтобы избежать шумихи в прессе, предположил оппозиционер. Деньги вызвали у врачей столбняк. Регионы не знают, как потратить на здравоохранение еще 15 миллиардов долларов, пишет «Коммерсант». Региональные программы модернизации здравоохранения, с помощью которых Минздрав намерен до конца 2012 года выровнять уровень качества медицинских услуг в России, провести масштабный ремонт и переоборудование медицинских учреждений по всей стране и обеспечить информатизацию отрасли, готовы пока только у 17% регионов России, констатировала в пятницу глава ведомства Татьяна Гурченко. Голикова. Региональные власти более 8 месяцев не могут определить, на что необходимо потратить выделяемые для подготовки здравоохранения к полностью страховым принципам работы 460 миллиардов рублей до конца 2012 года. Впрочем, эту сумму в регионах еще в декабре 2010 года считали заниженной. Возможно, речь идет о сопротивлении экономии на медицине. Кем мы себя считаем? Российская газета публикует данные Росстата, а Росстат подвел итоги переписи населения. Перепись, напомню, проходила с 14 по 25 октября 2010 года. По предварительным данным, всего учтено 142 миллиона 905 тысяч 200 человек, постоянно проживающих в России. По сравнению с переписью 2002 года, население России сократилось со 145 миллионов 166 тысяч на 2 миллиона 200 тысяч человек. Сокращение происходило из-за естественной убыли населения, превышения числа умерших над числом родившихся на фоне миграционного прироста в течение всего межпереписного периода. По-прежнему наиболее населенными являются центральные, Приволжские и Сибирские федеральные округа, на территории которых проживает более 61% населения страны. Россия остается высокоурбанизированной страной. Доля городского населения в 2010 году составила 73,7%. Подробнее о результатах переписи, которые провел Росстат, которые подвел Росстат, и перепись проходила в октябре, читайте сегодня в «Российской газете». Московский комсомолец. Рыбовладельческий строй. Отдавая водоемы в частные руки, власти делают из простых рыбаков несогласных. Новая волна протестов против предложения Росрыболовства продавать путевки на вылов рыбы на ряде водоемов, отданных в аренду частным предпринимателям, прокатилась по всей стране. В прошедшую субботу рыболовы-любители вышли на митинги к зданиям администрации нескольких крупных российских городов. Не обошло стороной и порт Пяти морей. В Москве на Пушкинской площади собрались более 1500 рыбаков и им сочувствующих. Монетизирование одного из самых популярных видов досуга русского мужика задело, по слухам, с живое 20 миллионов человек, пишет московский комсомолец. Шутка ли целая армия возмущенных рыболовов? В то же время глава рыбного ведомства Андрей Крайний продолжает настаивать на том, что подход к воде был, есть и будет бесплатным для любого гражданина России. Где же зародилось недопонимание властей и народа в вопросе рыбной ловли, попытался разобраться московский комсомолец.
Ну, вчера на этой акции протеста присутствовали, скажем так, и сотрудники Московского бюро «Радио Свобода», говорили, что эмоции кипели не менее бурно, чем, например, на акциях пресловутых «синих ведерок». Интересно, кого окажется больше и кого услышат власти. Наверняка все-таки недопонимание между россиянами и властями возникает неспроста. Подробности каких-то публикаций в сегодняшних газетах Павел Куравский сообщит нам далее в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Павел, спасибо, до встречи. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С 27 марта по 2 апреля в Петербурге при поддержке арт-центра «Пушкинская 10» и Государственного центра современного искусства проходит первый весенний фестиваль молодых выставочных пространств «Март-пространство». Основная идея – объединить и поддержать малые художественные галереи и объединение города, познакомить их друг с другом и с горожанами, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Само начало фестиваля малых арт-пространств нетрадиционно. У этого фестиваля в его первый год немного участников. Bye-bye Belly, Лофт Звездочка, Арт-центр 100 своих, творческое пространство К7, галереи Протвор и Завод. И вот, поскольку главная цель – объединить их в пространстве города, то олицетворением этой идеи служит старенький, но отреставрированный ретро-автобус ЛиАЗ-677, который, курсируя от площадки к площадке, как бы сшивает доселе разрозненные арт-лоскутки в единое целое, со всеми их перформансами, кинопоказами, лекциями, концертами, говорит куратор проекта Анастасия Пацей.
Этот фестиваль призван поддержать инициативу молодых арт-пространств Петербурга, которые существуют сегодня параллельно крупным музеям, крупным выставочным площадкам. И это тоже очень интересные места, там тоже кипит жизнь, правда, очень часто они каких-то проблем не успевают выбраться на поверхность и остаются как бы в таком новом андеграунде. Наш фестиваль как раз-таки призван их объединить, показать петербуржцам новую культурную среду, в котором зарождается молодое искусство.
Одна из площадок участников фестиваля – квартира Алексея Сергиенко. Это настоящая квартира, где живут люди и в то же время занимаются искусством, где проходят художественные и фотовыставки, поэтические вечера, лекции по искусству, уроки живописи, встречи с интересными людьми. О себе и своем участии в фестивале говорит хозяин квартиры, бизнесмен, учитель йоги Алексей Сергиенко.
Нам нравится идея объединения малых арт-пространств. Малым арт-пространством выживать не так-то просто. А мы самое что ни на есть малое. Мы расположены в квартире.
В квартире исторической, между прочим, некогда здесь жил знаменитый петербургский аптекарь Вильгельм Пель.
Он выдумал почти 120 лекарств. Торговал там, у него было 360 аптек во всей Российской империи. Он лечил нашу императрицу как врач. Он изобретал формулу счастья. Счастье в этой квартире у нас просто витает. И люди загадывают желания, и они у нас бывают. Традиционно у нас будет проходить выставка бабочек. Художник Катя Красна у нас делает выставку. Потом у нас непосредственно будет проходить арт-мафия, такая интерактивная игра в арт-мафию. И будет проходить у нас два мастер-класса. Сергея Киселева, то есть очень необычная техника у художника, и он будет раскрывать свои секреты мастерства. И будет у нас лекция, посвященная не только как создать произведение искусства современное, но как его и выставить, и как попробовать на нем, может быть, заработать.
В этих самых малых арт-пространствах, участниках Март-фестиваля, действительно хочется побывать. Это не совсем привычное для российского зрителя пространство. К-7, например, это помещение бывшего завода в самом центре Петербурга, причем часть бывших цехов преображена до неузнаваемости. В одном картинная галерея, в другом лавка древности, в третьем танцевальный зал, в четвертом художественная мастерская. В других оставлены станки и ржавые балки, которые теперь сами выглядят как диковинные артефакты. А вот лофт «Звездочка», бывшая фабрика «Советская звезда», стремится стать фотостудией мечты и одновременно клубом. Главное, что каждое пространство дышит молодой энергией и творчеством. Многих привлекло к фестивалю то, что он обещает стать не разовой акцией, а чем-то большим. И если так, то появляется надежда, что малые арт-пространства не только познакомятся, но и создадут ассоциацию, которая сделает Март-фестиваль ежегодным, и число участников которой будет постоянно расширяться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В завершении первого часа несколько сообщений с нашего сайта с ответом на сегодняшний вопрос. Считаете ли вы аварию на Японской АЭС действительно опасной для России? Игорь из Москвы пишет. Для жителей Дальнего Востока и Сахалина, пожалуй, да. Для меня, жители Москвы, большей угрозой являются «друзья», в кавычках, которым мы продаем ядерное сырье и технологии. Дмитрий Хоботов пишет из Екатеринбурга. Нет, не считаю. Это видно даже по реакции российских властей. Они долго думали, как это можно использовать, не найдя нужного решения, остались индифферентны. Так наши слушатели отвечают на вопрос, считаете ли вы аварию на Японской АЭС действительно опасной для России. Напомню, в следующем часе мы снова побеседуем с нашими слушателями по телефону и выслушаем ответы на наш вопрос. Ну а далее в программе «Время свободы», конечно же, последует продолжение разговора, о котором я уже сказала, считаете ли вы аварию на Японской АЭС действительно опасной для России. Кроме того, после выпуска новостей сегодня Международная амнистия, правозащитная организация с таким названием, представляет доклад о ситуации с применением высшей меры наказания в мире. И мы услышим комментарий о докладе непосредственно его составителя, представителя британской организации Amnesty International. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».